Город? Странный, сказочно громадный, со следами жуткой древности, потрясал красотой и необычной гармонией, строящийся на асимметрии, геометрических контрастах, на отличных от земных законах зодчества. Архитектуру его сооружений можно было бы отнести к готическому стилю Земли, если бы не египетский силуэт, исламский колорит башен, асимметричная завивка и сложнейшая скульптурная обработка порталов и фасадов зданий. Город стоял пустым более 1000 лет. Никто в нем не селился, кроме киннеров Хему и всяческой нечисти. Никто не поддерживал чистоту и порядок, не ухаживал за строениями, и все же он был почти цел. Рука разрушения коснулась лишь кое-каких жилищ на окраине, да акведука, некогда подводящего воду из высокогорного озера. Полдня пришельцы провели на улицах и площадях Саут-Хорра, так назывался город, и не заметили этого. Сопровождала их Силкит, одетая в тонкую красную тунику с узором паутины и перехваченная в талии золотым пояском. На руках и ногах девушки позванивали золотые браслеты необычайно тонкой работы, на шее блестел обруч, а в ушах покачивались и сверкали рубинами огромные красивые серьги в форме свернутой в спираль змеи. Такеда некоторое время шел рядом, вслушиваясь в гортанно низкий голос Силкит, рассказывающий о достопримечательностях, потом отстал, с каким-то внутренним сожалением, оценив, насколько Никита и Силкит подходят друг к другу. Оба были высокими, гибкими, сильными и красивыми, разве что тип красоты у них был разный, да уровень знаний. Зато примат чувств над разумом одинаков, — подумал Толя неодобрительно. Характер или влияние среды? Толя имел в виду Никиту. Очередная площадь легла перед ними шахматной доской с толпой фигур скульптуры колонн. Затем слева потянулось гигантское здание. Лабиринт, по словам Силкит. Пантеон бесчисленного множества богов страны, среди которых были не только человекоподобные существа, но и киннеры, кентавры наоборот, и другие монстры, полулюди, полузвери, полуптицы, выраженные галереей скульптурных шедевров, созданных неведомыми скульпторами. Справа открылась аллея своеобразных сфинксов, динозавров с человеческими головами, размеры которых по мере продвижения увеличивались, росли, пока они превзошли размеры зданий за ними. Последний сфинкс высотой с небоскреб казался живым, а формой больше всего походил на Жругра. Он смотрел вниз на людей-букашек с насмешливым презрением и улыбался, и от этой улыбки по коже ползли мурашки. «Это мавзолей Ахтоя, последнего кемптарха Риангомбе», — сказала притихшая Силкит. «Он пришел с юга, с армией Хему, победил Хатусилиса и возвел эту часть города».
«Видимо, строителями у него были недобрые люди», — тихо проговорил Никита, поднимая голову.
Показалось, что сверху на них упала холодная зловещая тень. Оглянулся. Сзади город был творением умелых зодчих и художников, выражением их эстетического идеала, пусть его пропорции казались странными для людей Земли. Впереди же город преображался, становился иным, более грубым и тяжелым, подавляющим психику и воображение. Ухищрениями архитекторов и строителей человек здесь низводился до уровня песчинки, теряя остатки воли и превращаясь в послушного чужому приказу исполнителя. Главными элементами этой архитектуры были гигантские пирамиды, видимо, издалека, за десятки километров от города, и зиккураты, витые асимметричные башни с колючими шпилями. «Там живут Хему», — кивнула на пирамиды Силкит, «а также Зимба, Тиес, Несут и другие твари. Кроме того, иногда пробуждается Мэм, а это очень опасно, Укву. Справиться с ней невозможно. Вы сильные маги, но я не советовал бы идти туда».
«Я тоже», — сказал Такеда, задирая голову на сфинкса. «Вылитый жругр, а?»
Никита, стоящий в тени здания, кивнул, разглядывая город впереди. За сфинксами площадь уступами спускалась к реке
Лоянгалани, через которую переползали тяжелые угрюмые мосты. Идти через реку не хотелось.
«А почему вы не живете в городе?» — спросил Сухов, решая задачу, идти или не идти.
«Я же говорила, мэ»,
— коротко ответил Силкит, веселость которой улетучилась без остатка.
«А что такое мэ?» — деликатно спросил Такеда. «Могучая таинственная сила, управляющая миром. Иногда она приходит в образе богини-воительницы Найт, но чаще безлика, хотя и вездесущая. От нее все наши беды. Если бы она выходила чаще, наш народ давно исчез бы».
«И как часто она выходит?»
«Раз в 50 лет. Прошло уже 47».
Такеда подошел к Сухову, сказал вполголоса:
«Уж не наша ли знакомая гибель, эта богиня-воительница Найт? Здешний мир явно под контролем Икв».
«Если бы он был под контролем Икв, мы были бы уже мертвы». «Идемте», — решил наконец Никита. «Эльсхаор не показывал присутствие князей тьмы из свиты Люцифера. К тому же для демонов свиты расстояния не служили препятствием. Если бы они захотели нанести удар, они нашли бы посланника везде». Такеда снова поплелся сзади беседующей пары, остро осознавая свою ненужность и вспоминая их появление в доме отца Силкит, намарха провинции, колдуна и мага, воителя и врачевателя со звучным именем Зул Кифу. Путь от родника к селению, где жили Силкит и ее родичи, оказался достаточно коротким, не более 2 километров. Селение — 3 квадратных башен, окруженная оградой из огромных, наклоненных наружу острых копий, пряталась в скалах, на плоскогорье с отвесными стенами, поднятым над равниной на высоту в 300-400 метров. Добраться до него можно было только по висячему мосту или с помощью подъемника, которые охранялись могучими воинами, вооруженными пиками, короткими мечами, скорее всего, бронзовыми, и кистенями, тяжелыми колючими шарами на цепях. Начальник стражи, молодой, скуластый, энергичный, был к тому же вооружен плетью наподобие плети Силкит. Пропустил гостей он только после повторного приказа девушки, вспыхнувшей под взглядами Никиты и Толи. Ни дети, ни старики и женщины на улицах селения не появлялись. Лишь изредка проходили одетые в длинные рубахи до пят мужчины с грузом на плечах или на тележках, да группы обнаженных по пояс воинов. На пришельцев они смотрели косо, и лишь присутствие Силкит заставляло их сдерживать любопытство. Мэр селения, он же намарх, то есть правитель области Нома Кемет, оказался отцом Силкит. Звали его Зул Кифул. И выглядел он как вылитый египетский фараон из земной истории. Он вышел из дворца, такой же башни, как и все остальные, разве что украшенные барельефами, в ослепительно-белой галабии, то ли рубахе, то ли плаще, с красным шарфом на шее и красным поясом, обутый в золотые сандалии. В ушах его качались такие же серьги, как и у Силкит, а голову украшала необычная шапочка, сплетенная из золотых нитей. У него было длинное, надменно усталое лицо с тяжелым, скошенным подбородком и полузакрытыми глазами, и седые волосы, но стариком он не был. В каждом его движении чувствовалась сдержанная сила, шаг был легок, а под галабией угадывалась атлетическая фигура, если не юноши, то зрелого мужчины. Никита, даже не глянув на индикатор, понял, что перед ним тот, кого он искал. Маг и хозяин Хрона. Перстень отреагировал на появление намарха зеленой вспышкой, и тотчас же Никите показалось, что кто-то открыл дверцу в голове. Заглянул, увидел, что надо, улыбнулся и закрыл. Лицо Зулкифла при этом осталось неподвижным, но в глазах мелькнул веселый огонек.
«Привет, посланник», — сказал он звучным и глубоким голосом. «Будь моим гостем. Привет и тебе, наблюдатель».
Сказал в ответ Такеда. «Привет, 1 из 7, — уверенно произнес Никита.
«Не торопитесь, посланник», —
улыбнулся Зулкифл, отступил в сторону.
«Силкит, Проведи гостей ко мне. Прошу простить меня, я вернусь вечером». Обратился он к землянам. «Появились неотложные дела. Отдыхайте. Здесь вы в безопасности».
«Отец, они спасли меня от Химу.
Ты, как всегда, уходишь без охраны и когда-нибудь будешь наказана».
Силкит фыркнула, высокомерно подняла подбородок и прошествовала в дом.
«Оказывается, и дети магов не слушаются родителей», — проявил сочувствие Такеда, реабилитируя себя за растерянность во время знакомства.
«Такова реальность».
Зулкифл снова улыбнулся и исчез. Друзья невольно оглянулись, но хозяин действительно испарился. Им ничего не оставалось делать, как войти в никем с виду неохраняемую резиденцию Намарха. Силкита они увидели через 2 часа, только после того, как их искупали в огромных чанах юные обнаженные девушки, похожие друг на друга как сестры, и после вечерней трапезы. Для путешественников это был завтрак, обед и ужин одновременно. Зал столовой находился на 1-м этаже дома. 2 стены его были прозрачными, как и потолок, и поэтому казалось, что едоки сидят на открытой веранде. Но оба точно знали, что извне стены владения Намарха кажутся каменными, а потолок сделан из толстых каменных перекрытий и прозрачным быть не может. Были поданы салаты из бобов и трав, а также из какого-то растения, напоминавшего цветную капусту, но со вкусом сладкого перца. Потом вынесли кашу из проса, овсяные лепешки и мясо. На вид телячий язык под белым соусом. Язык оказался мясом кемеланда, животного, соединявшего в себе признаки верблюда и кенгуру. И завершало обед сладкое, нечто напоминавшее по вкусу финики и сок бенгеро, местной разновидности кактуса, коричневый, тягучий, как сироп, но прекрасно утоляющий жажду, бодрящий и вкусный. Ничего похожего на вино и другие алкогольные напитки подано не было, а когда Такеда ради любопытства спросил об этом служанку, та его не поняла. Тот же самый вопрос он задал и Силкит, которая после раздумий сообщила, что существует такой священный гриб Теононакатл, поев которого человек ощущает опьянение, эйфорию, становится на некоторое время неуязвим для любого оружия, но потом теряет рассудок и память. Но употребление гриба запрещено законом, а больше ничего подобного народ не ест и не пьет. Силкит вывел их на плоскую крышу здания, и они с интересом посмотрели заход солнца. Краски были иными, чем на земле, но зрелище от этого своего великолепия не потеряло. Затем Никита, переодетый, как и Толя, в такой же белый халат, галабию, принялся расспрашивать девушку о местных обычаях. Разговор перескочил на развлечения молодежи в обоих мирах, и Силкит, пораженный рассказом танцора, слушал его, забыв обо всем, в том числе и о своей роли хозяйки и дочери главы государства. Оживилась она лишь тогда, когда Сухов проговорился, что он профессиональный танцор. Оказалось, что Силкит — победительница Кемтесии, ежегодного праздника состязания танцоров, собирающихся со всех концов страны в бывшей ее столице Саут-Хорре. «Послезавтра как раз начало очередных кемтесий», — Силкит оценивающе глянула на Никиту. «Что, если ты будешь моим партнером?» Глаза ее загорелись, она даже захлопала в ладоши. «Если ты великий искусник», — так переводилось на местный язык слово «профессионал», «то мы наверняка станем победителями. Не возражай. Превращу в вазы или в биняо». «Что это такое?» Никита с удовольствием смотрел на лицо Силкит, воодушевленные идеей, свежие и прекрасные.
«Азы — наш посыльный», — палец девушки показал на пересекающий пустыню, приближающийся к селению хвостик пыли.
«Такой маленький бегун с глазами на макушке. Мы его встречали. А биняо?»
«Утка с одним крылом. Чтобы летать, ей надо соединиться с другой уткой, мужского пола».
«Ну, если второй половиной будешь ты...»
К дальнейшему разговору юной пары Такеда не прислушивался. Ему стало скучно, и выручило его лишь появление у дома посыльного Зулкифла. Бегун и в самом деле оказался человечком, вернее, пародией на него, с тонкими ручками и длинными кузнечикообразными ногами, а также с головой-огурцом,
с которой смотрели во все стороны не два, а целых 5 глаз, 3 по бокам и 2 на макушке. Он принес сообщение от Намарха, в котором тот извинялся за задержку, обещал быть завтра к обеду и просил Силкит показать им утром город. Пожелав всем спокойной ночи, Такэда ушел спать, а утром они направились в Соут-Хор, в бывшую столицу Риангомбе.
«Уснул, что ли?» — донесся голос Никиты.
Такэда встряхнулся, подхватил Трансков. «Вы всегда с этим ходите?» — поинтересовалась Силкит утром. «У вас там спрятаны сокровища?»
«Жизнь», — серьезно ответил Толя. И с готовностью затрусил вслед за Суховым и Силкит, уже вступившими на мост. Идти на ту сторону все так же не хотелось. Но Толя никогда не спорил с тем, кого сам же определил в лидеры. Догнав молодежь, он спросил, «А почему все-таки город стоит так долго, не разрушаясь?»
«Он законсервирован», — ответил Никита, понимающе подмигивая инженеру.
«Кем и для чего?»
«Хорошо, что ты не спрашиваешь, как», — засмеялся Сухов, повернув голову к Силкит. «Что скажете, принцесса?»
«На город наложено страшное заклятие», — понизила голос девушка. «Он будет стоять таким до конца вселенной, как напоминание о предательстве, и даже хаос не сможет разрушить его».
«Что за предательство?»
«Но Марх Маунглай позволил воинству Сахаб Басонарока, правой руке Люцифера, спрятаться в городе и ударить силам закона в спину. Из-за этого предательства погиб один из 7 магов. Если вы шли через Черные земли, вы должны были его видеть».
«Великан в латах с мечом, разрубившим чудовище?»
«Это чудовище. Искусственное существо. Конь великих икв. Справиться с ним может только один из 7. «Что же тогда говорить о всаднике?» — пробормотал Такэда. «Если его конь-робот способен уничтожить полпланеты».
Никита вдруг насторожился. Ему снова показалось, что сверху на них упала холодная мрачная тень. Но это был лишь отзвук его экстрасенсорного восприятия. Кто-то следил за ними, угрюмый, сосредоточенный в себе, тяжелый, как горы, и смертельно опасный. Он следил и решал, что ему делать с пришельцами.
«Мэ», — вспомнил Сухов слова Силкит, — «таинственная и могущественная сила. Что за сила? Добрая или злая? И почему она дремлет здесь, в городе, красота которого принадлежит вечности? Или это и есть заклятие 7? Силкит, ушедшая вперед, нетерпеливо оглянулась. «Поторопитесь, посланник. Нас уже ждет отец. Я покажу вам только Мбори, и мы вернемся».
«Мбори?» — переспросил заинтересованный Такэда, потому что Лингвер не дал перевода слова.
«Увидите».
Девушка вывела их на площадь, мощеную булыжником, по углам которой стояли 4 пирамиды, сложенные из какого-то слоистого камня. Каждая пирамида достигала 100-метровой высоты, имела лестницу для подъема на вершину и входной портал со множеством колонн. И у каждой стоял свой сфинкс — динозавровидное чудовище с человеческим лицом. Лица были разные. Видимо, строились пирамиды разными властителями, но одинаковые в выражении презрительного высокомерия.
«Династия Птехотеппа», — сказала Силкит. «Это усыпальницы кемптархов Шишонка, Снофру, Хесехема и Птехотеппа».
Где-то вдруг послышался шум, и высокие пронзительные крики стихли. Силкит поморщилась, сказала с отвращением.
«Сунгаяхай, Хему развлекаются. Идемте, нам осталось немного».
«И я бы хотел посмотреть, как развлекаются Хемму», — сказал Никита.
Силкит удивленно вскинула брови, но перечить не стала, дернула плечиком.
«Это не очень интересное зрелище».
«А если они нападут?» — корректно вмешался Толя.
«Во время Сангайхай Хему беспечны. Но ведь вы ритхи, неужели не справитесь?»
Возражать было нечего. И Такэда снял с пояса нирвайлер. Никита только усмехнулся в ответ. Сунгайхай оказался театром страуса, аналогичным тому, что существовало у африканских племен на земле. Страусам, а то и двум, и трем сразу, отрубали головы и смотрели, как они мечутся по арене. Только вместо страусов здешние театралы, кентавры, наоборот, использовали странных животных, совмещавших в себе несколько земных. У них были по две длинных и сухих ноги лошади, торс медведя, длинные шеи жирафа и узкие змеиные головы с огромными, зонтикообразными, переливающимися всеми цветами радуги ушами. Толпа киннеров выла, ревела и визжала при каждом удачном прыжке безголового страуса. Люди-лошади колотили палками по спинам соседей, производя небывалый шум, и ничего не слышали и не видели по сторонам.
«Флоэры», — назвала Силкит животных. «Они собирают насекомых, которые садятся им на уши, принимая их за цветы».
Понаблюдав за реакцией киннеров, Никита сделал знак, и они поспешно обошли театр стороной, снова выбираясь к пирамидам. Через несколько минут дочь Зулкифла вывела их к колодцу. Правда, размеры колодца потрясали. В землю уходило каменное кольцо диаметром в километр, если не больше, возвышаясь над землей метра на полтора. Толщина кольца тоже действовала на воображение. 10 метров. И собрано оно было из многотонных каменных блоков, по 5 метров в поперечнике каждый. Никита и Такеда, заинтересованные, влезли на кольцо, подошли к краю колодца, огромного, как вулканическое жерло, и заглянули внутрь. И отпрянули. Из глубины провала на них злобно посмотрел некто, наделенный ужасающей силой и мощью, настроенный враждебно, внушающий страх и желание бежать отсюда со всех ног. Заглядывать в колодец больше не хотелось. Но, преодолевая отвращение, зябкое чувство страха и ожидания выстрела в лицо, мобилизовав силы, Никита заставил себя еще раз наклониться над провалом. В колодце никого не было. Но стены его экранировали какое-то явление, физическая сущность которого не поддавалась анализу человеческого мозга. И все же в голове Сухова загорелся огонек догадки, словно кто-то шепнул ему верные слова «пересечение времен». «Это узел пересечения хронов», — сказал он, отступив и встретив восхищенный взгляд Силкит. «И колодец — защита окружающей среды от последствий, так?»
«Ты настоящий посланник», — сказала девушка восторженно. — Там, очень глубоко, находится источник хаоса, замкнутый еще одним страшным заклятием. Отец говорил, что там проникает друг в друга множество миров с разными временами.
Такеда деликатно кашлянул. — Очень интересно. Значит, стены колодца? Или весь он и есть реализованная формула заклятия? Силкит беспомощно оглянулась на Сухова.
«Не понимаю. Он произносит слова, которых я не знаю».
«Он всегда так говорит», — меланхолически заметил Сухов. «Не обращай внимания. А твоя таинственная Мэ не здесь проживает?»
«Не шути так», — сдвинула брови Силкит. «Она все слышит и видит».
Девушка не договорила. Где-то в загадочных недрах колодца раздался гулкий, рыдающий стон, и над его срезом вознеслась исполинская полупрозрачная фигура неведомого существа, неимоверно сложного, с 1000 пересекающихся друг в друге форм и конструкций, выступов, впадин и деталей, светящихся пятен и линий, но, тем не менее, фигура, карикатурно повторяющая тело человека с конусовидной головой, руками-крыльями и безобразно раздутыми ногами. Конус головы существа повернулся из стороны в сторону и наклонился вниз. На людей глянули 2 черных провала глаза с плавающими в них огнями. Силкит закричала, спрыгивая с кольца. Так это последовало за ней, выхватывая из-под плаща Харцан. Однако Сухов остался стоять, словно завороженный, глядя вверх, на лицо маску чудовища, соединявшего в себе признаки робота и старухи в капюшоне в образе смерти. Длилось это противостояние несколько секунд. в течение которых Никита с нарастающей яростью боролся с наплывом слабости и гипноволной, внушающей ему приказ сделать шаг и прыгнуть вниз в бездну колодца. Потом опомнившийся Такеда выстрелил из лазера. Сиреневый всплеск света пронзил фигуру, не причинив ей вреда. А Сухов, наконец, мог мобилизовать волю и включить на короткое время экстра-резерв. Монстр отшатнулся, получив всплеск пси-энергии, отражение собственного импульса от защитного блока Сухова. Переломился пополам и с тем же стоном провалился в колодец. На дрожащих ногах Никита спрыгнул с обреза колодца на камни. Подошел к девушке, бледной, глядящей на него с недоверием и испугом. «Что это было?»
«Бахрдар Сметра».
Силкит сделал жест, словно отгоняя нечистого.
«Ты настоящий маг, Сух. Ты смог выдержать взгляд Морока».
Силкит произнесла другое слово, но Лингвер перевел его как «морок». И Такеда, во всем любивший точность, вспомнив земную мифологию, не удержался от вопроса. «Вы сказали «морок», любезный Силкит. Кто он? Один из ваших богов или демонов?»
«Морок. Одно из воплощений Вебшабель, то есть того, кто заперт. Олицетворение мрака, темноты, бездны, смерти».
Такеда кивнул.
«Я так и думал». Повернулся к Сухову. «Это была тень Люцифера, Кит. Призрак Люцифера, если быть точнее, живущий самостоятельно. А может быть, нечто вроде голографической проекции с эффектом сенсорного присутствия. Память среды».
«Что он говорит?» — требовательно обратилась к Сухову Силкит. «Я не понимаю».
«Если бы он сам понимал», — буркнул Никита. «Но он наблюдатель и много знает. Больше, чем я».
«Я тоже наблюдатель», — гордо сказала девушка. «Отец был наблюдателем много лет, а потом, когда стал врачевателем, посвятил меня в тайну страшного заклятия».
«Так он врач?»
«Сейчас он нормарх, правитель Лоянгалани, хотя продолжает заниматься врачеванием».
«И что же он лечит? Какие болезни?»
«Он лечит не болезни. Весь наш мир. Он никого не боится, как и посланник Сух. Даже Найт и Вебшабель, потому что он маг. И я тоже когда-нибудь буду магом».
Назад через мост они шли быстро, почти не разговаривая, думая каждый о своем. Возле сфинкса с лицом последнего кемптарха Риан Гомбе им навстречу высыпала группа киннеров, понукающая ползущую тварь, помесь черепахи и крокодила. Но Никита спокойно направился прямо на кентавров наоборот, расстроив их ряды. Никто из них не решился напасть на маленькую группу людей. У гигантского храма с тысячу колонн путешественников ждала странная повозка. Без колес, висящая в воздухе без опор, запряженная в уже знакомых животных, пустынных кенгуру. Силкит запрыгнула в нее без удивления, с видимым удовлетворением. Никита тоже сел без вопросов, и лишь Такеда не удержался от попытки объяснения феномена.
«Антигравитационная тележка. Странно, что без мотора».
Силкит уничтожающим взглядом смерил его с головы до ног и то ли умолк. Уже подъезжая к отвесным стенам плоскогорья, они увидели на краю обрыва белую фигуру. Зулкифл ждал своих гостей.